Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Здравствуйте, меня зовут Бернард Гарретт. Я видел, вы продаете дом на Виктория Роуд. И я хотел бы узнать цену.
Здравствуйте, меня зовут Бернард Гарретт. Вы владелец дома.
Здравствуйте, меня зовут Бернард Гарретт. Я инвестирую в недвижимость. Сколько вы хотите? Так много?
Разве такая цена может быть оправдана, учитывая текущие расценки в этом районе?
Сколько квартир в доме и каково их состояние? Кажется, дом нуждается в некотором ремонте. Может быть, мы сможем договориться?
Да, я понимаю. Спасибо, что уделили время.
Юнис держит Бернарда под руку. Они идут по улице.
Это район белых, Бернард.
Скоро это изменится. Черный район по соседству уже трещит по швам.
Сколько Баркер и партнеры хотят за него?
На него у нас хватит. Но вот на ремонт уже не останется.
Останавливаются у таблички.
А если я найду инвестора?
Всем добрый день. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасит и Василий Дрожжин у микрофона. Оля, привет.
Всем добрый день. Привет, Вася.
Ну что, сегодня мы собрались обсудить фильм 2020 года, который называется «Банкир». Выбрал его я и, наверное, его мне и представить. Это фильм, наверное, из серии картин, которые мы уже обсуждали по тематике, связанной с расовой сегрегацией, с правами людей разных цветов кожи за независимость, за равноправие, извините за тавтологию. И в свое время мы обсуждали такие произведения, как «Зеленая книга», как «Джанго освобожденный». И некоторые актеры, кстати, сыгравшие в предыдущих картинах, здесь тоже присутствуют. Например, Сэмюэль Эль Джексон, который играет одного из главных действующих лиц. Но теперь мы, наверное, ближе к тому фильму, о котором сегодня пойдет речь. «Банкир» — это фильм, который основан на реальной истории, которая происходила в Соединенных Штатах в середине 20 века, в 50-е годы. Бернард Гарретт и Джо Моррис — реальные люди, темнокожие, стали, наверное, первопроходцами в своем роде, потому что сначала в Калифорнии, потом в Техасе они скупали большое количество различной недвижимости, сдавали ее разным людям и давали возможность темнокожим людям кредитоваться, получать кредиты для развития бизнеса, для различных целей, в том числе предпринимательских, и тем самым давали надежду, давали возможность развиваться, что в те годы было в США достаточно сложно сделать. Ну и, собственно, фильм повествует как раз об этой истории, рассказывает, с чего все начиналось. Естественно, здесь, наверное, больший элемент художественности присутствует. Джордж Нолфи постарался эту историю переложить на киноэкран так, чтобы она была максимально интересна зрителю. Бюджет фильма составил 11 миллионов, но так как это вышло на Apple TV, здесь какого-то прокатного варианта я не нашел. Ну, то есть, сколько фильм собрал в прокате, потому что это в основном смотрели люди по подпискам и тому подобными способами. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что фильм достоин внимания. И, Оля, расскажи, какие у тебя впечатления?
Ну, я с тобой согласна полностью. Фильм, безусловно, достоин внимания. Я его посмотрела, наверное, в году 22-м где-то. То есть, относительно недавно я его пересмотрела. Идея фильма, ну, естественно, состоит в том, что вот в этом расовом неравенстве, в том, что черные тоже люди, такая вот красной нитью проходит идея. Но вот ты знаешь, несмотря на то, что 2 часа идет фильм, его действительно очень интересно смотреть, и я постоянно сравнивала почему-то с фильмом «Основатель», но мы его не обсуждали, по-моему. И вот ведение бизнеса, как умные люди начинают вести бизнес, как они там схватывают на лету. Вот у нас Бернард, который с детства очистил обувь, но прислушивался к разговорам белых людей о том, как вести бизнес, и записывал себе в блокнотик формулы, всякие формулировки и всячески делал пометки себе. И вот это настолько интересно было наблюдать, вот что же у него получится. И в итоге все получилось. И на самом деле персонаж Сэмюэла Л. Джексона — это про самый любимый персонаж в этом фильме, потому что вот эти вот фразочки, вот эти выражения его остромётные, искромётные, в общем, я, наверное, половину фильма вот ждала, когда он что-то там скажет такое интересное. Вот. И второстепенные тоже персонажи, но это мы, наверное, чуть попозже скажем, тоже очень достойны внимания. Играет человека, который... белый парень, который сначала работал на них, а потом начал помогать в том, чтобы недвижимость скупить в белом районе. Это Николас Холт. Я забыла, как зовут персонажа, извиняюсь.
Мэтт Стейнер.
Что мне надо сделать?
Стать нами. Для всех остальных.
Я ничего о банках не знаю и покупать банки не умею.
А мы не будем покупать банк. Мы купим здание, в котором банки арендуют офисы.
Джо смотрит на Мэтта.
Так.
А ты будешь нашим лицом.
Вы считаете, я с этим справлюсь?
Мы научим тебя всему, что нужно.
Ха. Позднее.
Вот он? Серьезно?
Ему просто надо это переварить.
А дальше? Он же остолбенеет, когда придет подписывать сделку.
Не остолбенеет. Поверь мне, он подходит.
Готов поставить $100 против одного, что ему это не по силам. У тебя больше нет знакомых белых, которые готовы быть нашим лицом за деньги?
Проверенных нет. А у тебя?
Я белым вообще не доверяю.
И как же ты с этим живешь?
Если честно, черным я тоже не доверяю.
Именно он такой... смазливый молодой человек, мы сначала не воспринимаем его всерьез, но, как мы знаем, что такие вот люди, которых мы не воспринимаем всерьез, они потом в конце как выстрелят, как что-нибудь отчебучат, и все, да, и вот разгребать придется главным персонажам. Ну, в этом фильме тоже такой момент присутствует. Вот, а Николас Холт, актер, ну, как сказать, он не из первой лиги, конечно, но в нескольких фильмах засветился таких вот интересных. Ну, я сейчас могу вспомнить только фильм про зомби «Тепло наших тел». Ну, может быть, кто-то смотрел. Вот с этого фильма, по-моему, началась такая его карьера. Вот. И поэтому, да что еще добавить? Что еще добавить, Вася? Мне этот фильм понравился.
Ну, давай я сразу вот по следам твоих комментариев. По Сэмюэлю Л. Джексону согласен двумя руками за. Действительно, герой Джо Морриса, он такой очень эпатажный, противоречивый. И сначала у них вроде как дела с Бернардом не складываются. Они друг другу в первый раз не очень понравились, но потом все сложилось. Но на самом деле Сэмюэл Л. Джексон, он в целом эту тематику воспринимает близко к сердцу. Еще будучи студентом, он выступал в различных мероприятиях за гражданские права. И как раз вот период его взросления пришелся в том числе на 60-е и 70-е годы, когда... ну вот законы Джима Кроу еще действовали. Для тех, кто не очень понимает вообще, что это за история. Ну и, наверное, опять же, в современной повестке мы видим несколько другой, наверное, уклон и крен в плане равноправия. Но еще, казалось бы, каких-то полвека назад, в 50-е и 60-е годы, действительно в США, в некоторых штатах действовали достаточно суровые дискриминационные законы, по которым люди определенного цвета кожи не могли ездить, ходить в различные заведения вместе с остальными да, темнокожие должны были садиться в заднюю часть автобуса, садиться в определенные зоны в ресторанах и так далее. Это было на уровне законодательства. Как бы это дико не звучало сейчас, это было в реальности в 50-е годы. И в фильме вот есть несколько таких иллюстраций, да, когда еще Бернард только начинает заниматься недвижимостью, покупает свой первый дом, и жильцы воспринимают его как какого-то рабочего, который трудится в неурочное время, и им очень сложно поверить, что он действительно купил этот дом. Ну и вот такой красной нитью сквозь фильм проходят вот эти истории, когда то Бернарду, то Джо приходится разыгрывать то таксиста, то уборщика, то еще кого-то, чтобы они не вызывали лишних вопросов. И действительно, вот здесь, ну, тема, мне кажется, подана достаточно ярко. Понятно, что, опять же, многим современным зрителям это может быть не совсем понятно, очевидно, но вот с точки зрения истории это тоже интересный момент, интересный контекст.
Элло.
Мистер Гарретт, это Патрик Баркер. Вы упомянули мое имя, чтобы выбить кредит из мистера Рида в банке Мид-Сити.
Ну, в каком-то смысле, да.
А, вы считаете это в рамках делового этикета?
Если бы я соблюдал деловой этикет, так и чистил бы ботинки в Техасе, сэр.
Ваша биография меня не интересует, мистер Гарретт. Я спросил, считаете ли вы, что это в рамках делового этикета?
Баркер в своем офисе.
Нет.
Хорошо, хоть в этом мы с вами согласны.
Он улыбается.
Рид ждет вас утром в банке. Вам дадут кредит.
Простите?
Я сказал, что буду вашим поручителем.
Бернард хмурится.
Вы слышите?
Почему вы согласились, мистер Баркер?
Потому что деловая этика придумана, чтобы мешать таким, как вы, мистер Гарретт. Вы пошли к Риду, хотя и знали, что все против вас, потому что были абсолютно уверены в этой сделке. Мне этого достаточно.
Что касается Бернарда, мне кажется, в целом он герой такой американской мечты, да, если вынести за скобки все вот эти сегрегационные посылы, то мы видим просто юношу, человека, который идет за своей целью, действительно очень талантливый, очень интересующийся, и для тех, кто любит цифры, интересуется финансовыми рынками, здесь тоже может быть много интересного, потому что здесь очень-очень много разных вариантов того, как совершаются сделки с недвижимостью, то, как ведутся переговоры, то, как одна сторона продавливает другую. И вот здесь тоже много таких моментов, которые стоит подчеркнуть. Но я думаю, что не в этом суть. Действительно, главное, наверное, то, как выглядят герои, основные и второстепенные. Об этом мы поговорим. Но перед этим хочу сказать несколько слов про визуальное восприятие. Наверное, вот этот фильм – это один из образцов того, как это может быть сделано качественно. Поскольку фильм вышел на Apple TV, с определенного момента вся продукция этой компании сопровождается тифлокомментарием по умолчанию. И этот фильм не стал исключением, поэтому здесь мы на русском языке тоже находим очень качественный тифлокомментарий, и те фрагменты, которые вы услышите в нашем сегодняшнем эфире, да, в частности, это иллюстрирует. Я думаю, что, ну вот, из тех фильмов, которые мы обсуждали, «Коды», «Ребенок глухих родителей», вот примерно такого же уровня в этом отношении фильм. Абсолютно все понятно, очень органичный, качественный тифлокомментарий, поэтому рекомендую ознакомиться. Эту версию можно без проблем найти. Ну и давайте единственное, что, может быть, дополним некий визуал героев. Вот, Оля, расскажи, с твоей точки зрения, что можно сказать, как выглядят главные персонажи Бернард, Джо, Мэтт, может быть, Юнис и Сьюзи тоже можем их упомянуть. Это жены, собственно, Мэтта и Бернарда, соответственно.
Да, ну вот, соответственно, героя Николаса Холта, которого я опять забыла, как зовут, я уже описала. Такой смазливый парень, вроде как выглядит глуповато, но потом говорит, я могу все эти формулы заучить наизусть, потому что я не понимаю, что, как вообще это все происходит. Вот. А герой Бернарда очень такой аккуратный, очень, можно сказать, чопорный молодой человек в очках, чернокожий, с такими аккуратными усиками. То есть сразу видно, что он следит за собой очень сильно, очень внимание уделяет внешности. То есть он не привык выглядеть неопрятно, он всегда подтянут и всегда готов строить свой бизнес и покупать новые дома. Даже когда они там разгребают какие-то кирпичи, там, ну, что-то, ремонт делают в новом доме, когда там что-то бабка подходит к ним, говорит, вы что тут делаете? Вот, абсолютно молодой человек, образец того, как вот должен выглядеть будущий бизнесмен молодой. А герой Сэмюэла Л. Джексона такой грузный, такой веселый мужик, который курит сигары и пьет виски и проводит время в компании женщин. Но, несмотря на это, тоже не теряет свою такой шарм, такую вот тоже аккуратность в одежде. И носит он такие, когда он переодевается в шофера, такие темные круглые очки, как кот Базилио такой вот интересный. Очень тоже у него свой стайл такой, вайб, можно сказать.
На стойке бара стоят бутылки с разным виски. Рядом с каждой наполненный стакан. Джо показывает Мэтту «пей». За столом Мэтт закладывает салфетку за воротник, Юнис убирает ее. В баре Мэтт нюхает виски в одном из стаканов и кривится. Джо забирает стакан и осушает его. Перед Мэттом ставят разные блюда. Он морщится при виде устриц, отламывает ножку краба. В баре Джо тянется, чтобы забрать новый стакан из рук Мэтта, но Мэтт не отдает, кивает и выпивает. Юнис показывает, как разделать краба щипцами и достать мясо. В ателье Джо оценивает новый костюм Мэтта. Позднее Мэтт перед зеркалом в костюме и галстуке. Довольно кивает портному.
И отдельно хочу остановиться на женах наших главных героев. Что хотела сказать, прежде чем буду их описывать. Тут прослеживается, ну, для меня лично, некий такой антагонизм, потому что вот у Бернарда, ну, естественно, темнокожая жена, такая вот она пухленькая, такая с короткой стрижкой, то есть она вот даже выглядит немного старше него. И она с самого начала, когда еще они сидят в доме у ее родителей, ее папа говорит, да у тебя ничего не получится, ты вообще, что ты задумал, бизнес вести как белый, у тебя ничего не получится. И она ему говорит, нет, у моего мужа все получится, он гений, и что бы ни случилось, я его буду поддерживать. И она действительно поддерживала, она обучала, значит, этого белого молодого человека, как держать вилку правильно, как есть улиток. Вот. И, в общем-то, участвовала в процессе непосредственно. А что касается жены Николаса Холта, собственно...
Сьюзи.
Да. Она, наоборот, она такая беленькая, блондинка, светленькая, с голубыми глазами. Она... такая вся воздушная, такая все, ой, у меня такой муж классный. То есть такая легкомысленная блондинка, которая вообще не понимает, мне кажется, что происходит. И она тоже хочет поддержать своего мужа, но поддерживает она его немножко не в ту степь, как говорится, потому что она говорит, ты все сможешь сам. Ты такой же умный, как они, ты можешь сам все это сделать, они тебе не нужны. То есть, ну, вот в какой-то мере она хочет, да, его поддержать, она его, безусловно, любит и все такое, но она его толкает на скользкий путь, который потом оборачивается не очень хорошим продолжением. И, собственно, вот женщины, хоть и второстепенные здесь персонажи, но они очень влияют на историю. И поэтому вот эта линия очень интересна была для меня. Вот как, Вася, ты считаешь, я права или нет?
Ты абсолютно права, я тоже хотел как раз про женские образы поговорить, и действительно здесь мы видим, наверное, как раз олицетворение определенных стереотипов, потому что Сьюзи, когда разговаривает с Мэттом, в какой-то момент действительно говорит, что, слушай, ты не можешь быть глупее их, они же черные. Да, это вот как раз ну, самый яркий момент иллюстрации этих предрассудков, которые были еще тогда совершенно обыденным явлением. И то, как действительно Юнис поддерживает Бернарда, это очень такая милая история. Ну и, по сути, на свой решающий поступок в финале фильма он решается, в том числе, когда ну, вот она его уверяет в том, что будет поддерживать в любой ситуации, и то, что он не должен идти на сделку с совестью и сделать так, как он планировал, а не так, как ему будет выгоднее или безопаснее, что, наверное, выбрали бы многие другие люди. Ну, на самом деле, действительно, фильм хоть и является больше такой серьезной историей, драмой, биографией в каком-то смысле, здесь есть определенные моменты юмора, и в том числе то, что ты уже упомянула, фразы Джо Морриса, то, как они Мэтта Стейнера обучали вращаться в высших кругах общества, это тоже выглядело достаточно забавно. Я думаю, что вот таких моментов много было разбросано по фильму, и они, наверное, какую-то более целостную картину создают, влияют на восприятие. Фильм, несмотря на то, что он действительно идет 2 часа, смотрится очень легко. И здесь, ну вот, если говорить про работу съемочной команды, мне кажется, они в этом смысле очень хорошо со своей задачей справились. В фильме часто мелькает Бернард Гарретт-младший, сын главного героя. И забавно, что он стал продюсером этой картины. То есть, в общем-то, он и рассказал эту историю о своем отце, да, о его партнере и о тех событиях, которые, собственно, происходили какое-то количество лет назад.
Что вам стоит рассказать, как эти двое манипулировали вами? Использовали вас, чтобы заработать, дурачили граждан, выдавая вас за босса, хотя кукловодами были черные.
Но они не заставляли меня ничего делать. Они соблюдали законы, нет никаких доказательств, что они совершили преступление.
В этом суть банковских преступлений. В них всегда есть субъективный момент. Итак.
Мэтт хмурится.
Эти двое заработали, так...
Маклеллан открывает папку.
189 тысяч на двоих. При покупке ипотечных кредитов на сумму 971 тысяча долларов, которые на самом деле стоили 663 тысячи. Злоупотребление? Средствами банка, и это преступление.
Все гораздо сложнее.
Сомневаюсь, мистер Стайнер. Или вы скажете, что они не предупреждали вас покупать эти паршивые кредиты? Чтобы надуть банк на 189 тысяч долларов комиссии. Ну тогда они невиновны. А в тюрьму должен отправиться кто-то другой.
Мэтт выпрямляется.
На самом деле, кульминация фильма наступает уже где-то в финальной третьей четверти, когда Мэтт Стейнер, являющийся вывеской вот, собственно, всей этой корпорации, которая приобретала сначала недвижимость, а потом стала кредитовать население, в том числе темнокожие, приобретя 2 разных банка. Они столкнулись с определенной ситуацией, грубо говоря, их подставили, и Мэтт Стейнер как раз стал причиной этого всего. Но вот какой выход он нашел из ситуации, мы узнаем, наверное, только посмотрев фильм, да, не будем спойлерить, и тем более, что там такой не совсем однозначный как будто бы финал. Единственное, не раскрывая подробности, вот, Оль, для тебя этот Мэтт, он скорее положительный все-таки или отрицательный герой? Есть ли у тебя какое-то к нему вот четкое отношение?
Ну, как сказать, тут скорее положительный, потому что в конце концов он же исправился. Да, он пошел на поводу у своей жены, у каких-то своих амбиций, может быть. Ну, а кто не без греха, да, тем более, когда вращаются такие большие деньги, когда он понял, что он не такой уж и глупый молодой человек, что он все сможет. Мы до последнего не знаем, что он исправится, но он исправится. Если честно, мне вот это вот очень понравилось, то, что все-таки он вырулил эту ситуацию, и все-таки совестью со своей он заключил сделку выгодную. Мне кажется, что все-таки, несмотря на все нюансы, конец вот этого фильма, вот он, ну, хороший, хороший конец. Вот. И так, наверное, должны истории заканчиваться правильно.
Ну, а какой именно финал, я думаю, что наши слушатели смогут узнать, посмотрев фильм, да, не будем раскрывать эту завесу. Ну, кто-то, может быть, уже знаком с фильмом «Банкиры» и может просто сравнить свои ощущения с нашими. Действительно, фильм достаточно интересный, в каком-то смысле поучительный, показывающий, насколько определенные изменения в обществе происходят медленно и сколько усилий нужно предпринять для того, чтобы определенные процессы все-таки сдвинулись. Ну и, конечно же, это требует огромной воли, человеческих усилий и в том числе усилий отдельных людей, которые, ну, в каком-то смысле и творили историю, не боясь делать то, что не принято, сражаться за свои идеалы, не только за свое будущее, за финансы, за благополучие себя и своей семьи, но и за то, чтобы такие же, как они, могли получать какие-то блага, которые, в общем-то, гарантированы всем. Да, как бы это ни высокопарно звучало, но на самом деле действительно поступки красивые, яркие – это то, что всегда привлекает внимание, на что интересно смотреть. Ну, это такая жизнеутверждающая история. Поэтому рекомендуем вам познакомиться с фильмом «Банкир» 2020 года и составить свое впечатление. Я думаю, что фильм действительно привлечет ваше внимание. Я не думаю, что здесь есть категория ниже, допустим, 12+. Я думаю, что просто совсем, наверное, детской аудитории фильм может быть не очень интересен, а вот подросткам вполне себе, тем более, что тут какие-то вещи можно прокомментировать, рассказать. Ну и опять же, может быть, у кого-то возникнет тяга поизучать финансовый рынок или рынок недвижимости. Почему бы нет? Ну что же, смотрите хорошее кино. Спасибо, что сегодня были с нами. Ольга Хасид, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Как всегда, всем счастливо. Берегите себя.
Пока-пока.
Мы с партнерами стали владельцами банка Mainland. И мы также намерены изменить политику кредитования чернокожих. Но нам нужна ваша помощь, чтобы определить ответственных заемщиков в ваших приходах.
Когда получите кредит, то сможете отремонтировать...
Само собой, нам не следует привлекать внимание к этой новой политике и к тому, что мы владеем банком. Иначе все, что мы хотим сделать, окажется под угрозой. Уверяю вас, мы хотим, чтобы людям было легче заниматься бизнесом и покупать жилье в нашем городе. С нашими кредитами.
Благодаря кредиту мы купили новое оборудование и за 3 месяца доходы удвоились.
Бернард улыбается сапожнику.
Hasta la vista, baby.